Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Я и мой коллега Алекс Григорьев в ближайшие полчаса познакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также будем, как всегда, говорить о том, как мир реагирует на все происходящее. Привет.
Привет.
Что у тебя сегодня самое интересное? Давай анонсируем с самого начала.
Ну, самое интересное, это, на мой взгляд, потрясающая новость. Это Киссинджер добавлен в базу «Миротворец», который ведет украинский, так скажем, неправительственный центр, куда добавляет врагов Украины. Ну, интересное замечание Кирби, это пресс-секретарь Пентагона, который не часто оценивает какие-то ситуации в российских вооруженных силах, и сегодня он заявил, что российские вооруженные силы очень плохо учатся на этой войне, что они не смогли решить проблем с логистикой, с управлением и контролем, не могут изменить тактику ведения боев в городских условиях, что еще можно сделать вывод, что разрушение украинских городов будет продолжаться, к сожалению.
Вот я как раз об этих разрушениях начну рассказывать. Как всегда, в начале нашей программы небольшая сводка. В ночь на 27 мая россияне обстреляли ракетами «Искандер» военный полигон в Днепропетровской области. Известно, что 10 человек погибли и 30-35 получили ранения. Эта цифра уточняется. Глава местной территориальной обороны Геннадий Корбан на вопрос о том, есть ли информация, откуда приблизительно была совершена атака, заявил: да, конечно, я могу дать эту информацию. Пуски были из Ростова области. Это не баллистические «Искандеры», которые проходят через стратосферу. Это «Искандер-К», так называемый крылатый «Искандер», крылатая ракета. И он уточнил, что было 3 прилета, 2 из которых были неточные и не попали в цели. Один попал в казарму, где находилось небольшое количество людей. В то же время россияне возобновили наступление на славянском направлении, пытаются отрезать подразделения вооруженных сил Украины на бахмутском направлении, чтобы окружить Северодонецк. Мы сегодня подробнее поговорим о том, какая ситуация сейчас складывается вокруг этого города. Его штурмуют с разных направлений, и российские войска остановились на окраинах. Руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк заявил, что сейчас город находится в жесткой обороне. Почти 2/3 периметра города занимают российские войска, но, по словам руководителя администрации, город не оцеплен. Об этом он заявил, в частности, в эфире радио «Свобода», и добавил, что россияне уже 1.5 недели пытаются захватить Северодонецк, но, цитата, «благодаря нечеловеческим усилиям украинских воинов город удерживается». Ну и сейчас многие говорят о том, что это очень напоминает ситуацию в Мариуполе, и Северодонецк может в каком-то смысле стать вторым Мариуполем. О самом Мариуполе тем временем сообщается, что из-под завалов бывшего завода «Октябрь» извлекли около 70 тел погибших. Но и практически каждый день сейчас сообщается вот о таких страшных находках в городе. Я думаю, что еще о многом нам предстоит узнать. Но, как я говорила, мы чуть более подробно поговорим о том, что же с Северодонецком происходит. Я так понимаю, что у тебя какая-то есть информация, которую ты хотел бы поделиться.
Высокопоставленный американский военный сказал, что Россия контролирует часть территории города Северодонецк. Я бы привел небольшую параллель, если это возможно. Все помнят гитлеровский «Блицкриг», молниеносная война. Гитлер выиграл несколько кампаний с помощью таких молниеносных пронизывающих ударов. Больше всего Гитлер, который провел Первую мировую войну в окопах на Западном фронте, боялся повторения этой войны на истощение. То есть, когда вот стороны сидят в окопах, изматывают друг друга, идет, по большому счету, битва экономики и человеческого потенциала, а не, собственно, какое-то там особого военного искусства. То есть это страшные потери, тяжело и без заметных успехов. Начальная стадия российского вторжения в Украину была попыткой блицкрига, который не удался, и сейчас вот идет уже, это не мое мнение, это мнение военных специалистов, именно война на истощение, у кого больше сил, у кого больше людей, у кого больше оружия, у кого больше боеприпасов. И в условиях такой войны количество разрушений, естественно, возрастает, количество снарядов и ракет, выпускаемых по позициям противника, существенно возрастает, количество атак, которые заканчиваются большим количеством смертей наступающих и обороняющихся, увеличивается, и особых изменений на карте боевых действий, как правило, не отмечается. То есть вот сейчас идет такая мясорубка. И бои за этот город могут продолжаться еще неопределенное время, может быть, несколько часов, может быть, несколько недель, мы не знаем. То есть это будет зависеть от очень многих факторов. например, как успешно удастся враждующим сторонам подвозить боеприпасы и менять старших военнослужащих. Интересно, что Украина и Москва обменялись заявлениями о том, что переговоры по большому счету прерваны. Президент Украины Зеленский сначала заявил, что пытается организовать прямые переговоры с Владимиром Путиным и что российская сторона не показывает готовности к серьезным мирным переговорам. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры России и Украины заморожены по инициативе украинской стороны, и добавил, что Украина делает противоречивые заявления, из-за чего Россия не может понять ее позицию. На этом фоне, на мой взгляд, новость, которая в очередной раз демонстрирует, судя по всему, подлинные цели России в этой войне. Российский телефонный код 7 вскоре заменит украинский 380 на территориях Херсонской и Запорожских областей.
Да, уже сообщается, что в регионы зашли новые операторы. Об этом РИА Новости, государственное агентство РИА Новости сообщает.
Речь идет о попытке поглощения украинской территории России без всяких даже промежуточных этапов, типа создания каких-то народных республик, народных сходов и митингов с буханками хлеба и солью.
Я хотела бы добавить несколько слов о ситуации в Херсоне. Как раз вот ты сказал о телефонных кодах. Сообщается о том, что недавно, на днях, вот на этой неделе, там собрали местных педагогов, школьных учителей на совещание, но, видимо, какие-то хотели дать им инструкции оккупационной власти, как дальше жить и каким правилам следовать. Так вот, директора школ, которых собрали на это совещание, они заявили, что ни в чем таком участвовать не будут, это их не устраивает, и вышли. Послушать вот эту лекцию пришло 20 человек, как сообщается, при том, что в городе более 70 школ, то есть там еще и, в общем-то, кворума не было. Педагогов призвали готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для повышения квалификации, ну и там еще инструкции дали, по всей видимости, как детей учить. Ну вот, как я уже сказала, те люди, которые были на этом собрании, они отказались таким образом повышать квалификацию.
Ну, честь им и хвала, другое дело, насколько всего этого хватит, потому что если они будут долгое время жить в условиях оккупации, придется как-то либо уезжать, либо им надо будет как-то жить, на что-то существовать. Ситуация очень печальная.
Я вообще с трудом себе представляю детей, я как мама школьника, я не представляю себе, вот ребенок ходит каждый день в школу, учится на украинском языке, а потом бац, и ему надо идти в школу и учиться на русском языке. Это что вообще будет происходить детей в головах? Я просто не могу себе представить, как вообще это будет происходить.
Ну, попутно Россия, вот прошли новости, выходит из Болонской системы. Российское образование будет в самом лучшем мире, как мы знаем, и без всяких проблем. CNN со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты на следующей неделе могут объявить о поставках Украине систем HIMARS. Это система залпового огня, такой аналог «Катюши» американской. Эти ракеты, они полууправляемые, они способны лететь на значительное расстояние и наводиться на цель, в том числе с помощью спутника. Украина неоднократно просила у США это оружие, но неоднократно получила отказ. Речь идет о следующем. Соединенные Штаты это неоднократно заявляли, что они не могут допустить, чтобы предоставленное ими оружие наносило удары по, собственно, российской территории. Это дальнобойная система залпового огня. И вероятность того, что одна из ракет случайно или не случайно залетит на территорию какой-нибудь Ростовской или Белгородской области, она достаточно реальна. Но, вероятно, ситуация настолько серьезна, это я могу предположить, что Вашингтон решил пересмотреть свое отношение к этому делу. И забавная новость, об этом сообщила Corriere della Sera со ссылкой на какие-то источники, якобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон работает над созданием нового блока европейских государств, о чем он якобы говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. И задача этого блока – противостояние России и некое выполнение альтернативных ЕС-функций. То есть туда должны войти Польша, Эстония, Латвия, Литва, также, возможно, Турция, ну и Украина, естественно, с Великобританией. То есть когда-то в 20-е годы был так называемый санитарный кордон, который поддерживала в основном Франция, в меньшей степени Британия, которая опасается распространения коммунизма из Советской России, ну, вот что-то похожее создается. Очень интересна все-таки новость про Киссинджера. Дело в том, что Киссинджер в Давосе предположил, что Украине придется там уступить часть своей территории России, чтобы эту войну закончить.
Да, мы, по-моему, даже об этом рассказывали на днях.
И вот теперь его как коллаборанта Москвы добавили эту самую базу миротворец. Надо сказать, что Киссинджер давно и плодотворно работает с Москвой. Его компания консалтинга выполняла многочисленные заказы российских клиентов. Так что я бы не стал сильно удивляться этому заявлению.
Еще мировые новости. Неназванные российские олигархи предложили правительствам западных стран снять с них санкции в обмен на вклад в восстановление Украины. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на свои дипломатические источники. Сообщается, что бизнесмены с таким предложением обратились к министру финансов Канады Христи Фриланд, которая в 90-е годы возглавляла московское бюро газеты Financial Times. Она рассказала об идее откупа, своеобразного такого откупа от санкций на заседании стран Большой Семерки на прошлой неделе, и вот эти слова заинтересовали участников встречи. Один из источников агентства пояснил, что Западу выгодно, чтобы видные российские олигархи отмежевались от президента Владимира Путина и при этом финансировали бы Украину. Я напомню, что совсем недавно мы рассказывали о том, что российские режиссер Кирилл Серебренников на Каннском фестивале со сцены призвал снять санкции с олигарха Романа Абрамовича. И его заявление вызвало, в общем, противоречивую реакцию, ну, естественно, и в Украине, и в России среди тех, кто не поддерживает войну, открыто против нее выступает. В общем, не все поняли этот порыв.
Я, честно, тоже не очень понял. В Европе, как можно судить по сообщениям СМИ, главный вопрос, что делать, если Россия отключит газ. Еврокомиссар по энергетике Кадрис Симпсон сообщила в интервью Financial Times, что сейчас европейцы готовят некий план действий на тот случай, если поставки российского газа будут остановлены по тем или иным причинам. Сейчас идет закачка газа в хранилище, и Евросоюз, по ее оценкам, сможет заменить 2/3 объема поставок России в этом году. Что будет в следующем, мы не знаем. Bloomberg сообщает, что ЕС работает над сделкой по импорту израильского газа. Израиль недавно превратился в великую газовую державу. У него открыто на шельфе крупное месторождение. Вот предполагается, что израильский газ будет перекачиваться в Египет, где будет сжижаться и оттуда отправляться на танкерах в Европейский Союз. Третья важная новость, что европейские дипломаты вроде бы намереваются как-то обойти сопротивление Венгрии, которая сопротивляется введению нефтяного эмбарго. Так как Венгрия не имеет выхода к морю, и она значительную часть нефти получает от России по трубопроводу «Дружба» советскому еще, боже мой. Вроде бы в новой формулировке европейских санкций против российской нефти будет указано, что нефть по трубопроводам подвергаться санкциям не будет, а вот то, что поставляется танкерами, вот тут санкции заработают. То есть, конечно, это более смягченный вариант того, на что рассчитывала Украина, но, на мой взгляд, это лучше, чем ничего. По большому счету, потрясающая интересная новость, которую стоило ожидать. Агентство Росбизнесконсалтинг заявило, что Китай закрыл свое воздушное пространство для Боингов и Эрбасов, которыми управляют российские авиаперевозчики, но которые не имеют правильной регистрации. Если мы вспоминаем все вот эти начальный период этой войны, когда выяснилось, что огромное количество пассажирских самолетов, которыми управляют российские авиакомпании, им не принадлежит, они были переданы на условиях там аренды или лизинга иностранными компаниями, и эти арендодатели потребовали возвращения своих самолетов, а российские компании, чтобы не остаться совсем без самолетов, отказались это сделать и были переведены в российскую юрисдикцию. В общем, там были страшные битвы юристов и попытки арестов российских самолетов, которые оказались за пределами страны. Но больших успехов кредиторы и арендодатели не имели. Но вот сейчас выясняется, что Китай очень обеспокоен тем, что Boeing и Airbus сняты с обслуживания компаний-производителей. Не получают запчастей, масел, смазок и прочих необходимых элементов для их качественного и безопасного обслуживания. И на основании этого Китай запретил им полеты в свое воздушное пространство. И вроде бы, по данным Росбизнес-консалтинга, Турция тоже пошла на этот же самый шаг. Есть две новости из автомобильной сферы. КАМАЗ переводит своих сотрудников на трехдневную рабочую неделю, а с 6 июня АвтоВАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю. Это флагманы российского автомобилестроения. Насколько можно судить, в ближайшие месяцы эту отрасль российской экономики ожидает крах, потому что, судя по всему, не удастся найти замену иностранным комплектующим, которых Россия решилась из-за санкций.
Но вообще над заменами активно очень сейчас думает Россия. И вот после ухода Макдональдса мы обсуждали это, какие названия выбирают и что вообще делать после ухода Макдональдса, как дальше жить и что будет вместо этой популярной сети. Так вот, сейчас российское подразделение Макдональдс выбирает новое название для сети из 5 вариантов. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник. В компании обсуждают 5 вариантов названия. Заявки на регистрацию уже поданы в Роспатент. Но окончательного решения, какое из них будет выбрано, пока нет. Так вот, не похоже ни одно из предложенных названий, собственно, на Макдональдс. Есть такие среди заявок. Только так. Такое название. Только так. Весело и вкусно. Ну, это один из слоганов Макдональдса, это понятно. Тот самый. И «Свободная касса». Эти заявки были поданы 25 мая. Вот только так как-то меня немножко смущает, что значит
будет
только...
как-то так, например, немедленно.
Как-нибудь так, как Масяня говорила. Как-нибудь так. Только так. Но это значит, ассортимент будет какой-то небольшой, если только так.
Кое-какеры. Было такое старое выражение.
В общем, много, конечно, тут напрашивается ассоциаций и толкований вот этих названий. Но какое из них выберут, мы пока не знаем.
Вот, честно говоря, я живу в Америке уже больше 20 лет. За все это время в Макдональдсе было раз 15, наверное. 20. Честное слово. Причем говорят, за пределами США Макдональдс намного вкуснее и лучше, чем собственно, здесь.
Да, об этом все говорят.
Вот. Но это такой символ все-таки индустрии пищевой. Это больше технологии, чем, собственно, высокая кухня. Новости спорта. Две новости у нас. Международная федерация хоккея продлила отстранение России и Беларуси от своих турниров. Раньше это отстранение действовало до сентября. Теперь оно продлено на непонятно какой срок. И, соответственно, Россия и Беларусь не выступят на чемпионате мира по хоккею в будущем году. Изначально, напомню, этот турнир должен был состояться в Петербурге, но отменен и будет проведен в Латвии и Финляндии, в двух странах. И УЕФА приняла решение, чтобы команды Беларуси и Украины не играли друг с другом в любых будущих турнирах. Сделано это по очевидным причинам, потому что Беларусь принимает участие в этой войне. Российские войска обстреливают украинскую территорию с белорусской территории, вторжение шло на Киев с белорусской территории. Ну и кроме того, матчи с участием белорусской сборной будут лишены зрителей, если как бы она будет выступать в качестве хозяева. В свое время, это ж после захвата Крыма, УЕФА начало разводить украинские и российские команды в своих турнирах. То есть это уже много лет эта практика. Но из Беларуси пришла одна еще интересная новость, что Александр Лукашенко предложил новую военную идею. Он предложил создать вооруженное ополчение общенациональное. Я не знаю, для кого, с кем воевать, но понятно, НАТО хочет что-то захватить у Беларуси по официальной версии. Я иного этого не нахожу объяснения.
Тем временем в Москве люди продолжают выступать против войны и продолжают за это получать штрафы, ну или подвергаться каким-то другим санкциям. Во-первых, на заседании законодательного собрания Приморского края депутат от КПРФ Леонид Васюкевич зачитал обращение к президенту России с требованием прекратить специальную военную операцию. Цитата. «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше. Гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», заявил Васюкевич. Присутствовавший в зале губернатор Приморья Олег Кожемяка, как пишет «Коммерсант», назвал Васюкевича изменником и призвал вывести его из зала вместе с его коллегой, Геннадием Шульгой, который эту идею поддержал. И в результате обоих коммунистов лишили права голоса на заседании. Ну и продолжают штрафовать, как я уже сказала. Вот дальше, я надеюсь, что ты сидишь сейчас, записывая наш подкаст.
Я сижу.
Суд в Тамбове решил оштрафовать на 30 тысяч рублей глухонемого беженца из Мариуполя Александра по административной статье о дискредитации российской армии.
Господи.
Вот не знаешь, плакать или смеяться. Сама формулировка, она убивает сразу на повал. А протокол в отношении украинца составили из-за картинки пацифистского содержания, которую он скинул в общий чат для беженцев. Во время судебного заседания Александр общался с присутствующими с помощью сурдопереводчика. Свою вину в правонарушении он признал, заявив, что выложил картинку, не подумав о возможных последствиях. 30 тысяч рублей. Ну и еще одна новость вдогонку. Известный журналист Илья Красильщик рассказал, что через адвоката получил от Следственного комитета подтверждение расследования в отношении него уголовного дела. По его словам, в ответе ведомства приводился номер дела, больше никакой информации нет, потому что адвокату не дают ознакомиться с делом, добавил Красильщик. О начале расследования, напомню, стало известно еще в конце апреля, когда об этом со ссылкой на источники написали база и Интерфакс. И сообщалось, что речь идет о деле о фейках, как обычно. Фейках про российскую армию, и его возбудили из-за поста Красильщика в Инстаграме про расстрелы жителей Бучи.
Ну, с такой защитой российская армия должна иметь, ну, такой авторитет в мире, что просто странно, что она его не имеет, как показывает последний брифинг Кирби, с которого мы начали сегодняшний подкаст.
Но, тем не менее, руководство российской армии, судя по всему, еще не отказывается от планов штурмовать Киев. По крайней мере, об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и один непосредственно в администрации президента. Как утверждают источники «Медузы», несмотря на то, что результаты российской армии явно не соответствуют изначальным планам Москвы, в Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева и даже надеются на полномасштабную победу в войне. И «Медуза» пишет о том, что, согласно ее данным, программа «Мини» для объявления победы – это взятие всей территории Донецкой и Луганской областей, а программа «Максимум» – это по-прежнему взятие под контроль Киева.
Ну, как мы знаем, взятие столиц во многих случаях не приводило к победам, даже если это у России получится. Там, я напомню, войну 1812 года и взятие Наполеоном Москвы, которое завершилось совершенно иным образом, то есть вступлением войск союзников в Париж.
Тем временем очень важная новость пришла прямо вот только что во время записи нашего подкаста. Мы следили за тем, как развивается ситуация вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. С самого начала войны мы очень много об этом рассказывали. Так вот, только что стало известно о том, что собор Украинской Православной Церкви Московского Патриархата принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви. Выразил несогласие с позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно так называемой спецоперации в Украине. Это очень важное решение и очень важная веха не только в этой войне, но и в принципе в истории современной Украины. В общем-то, к этому шло, и мы об этом говорили, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата уже не может оставаться в той конфигурации, в которой она существовала до начала полномасштабной войны.
Вообще, конечно, интересно, что этот конфликт протекает во стольких измерениях. Тут тебе и религиозно уже становятся какие-то черты, приобретает экономическая война, пропагандистская война, ну, это обычно этнические чистки, все, что ты хочешь, что ты можешь в этой войне получить. Ужас, 21 век, вот, поверить в это очень сложно.
Но важно, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата наконец-то отмежевалась от откровенно агрессивной, такой воинственной, в самом нехорошем смысле этого слова, позиции официальной Российской Церкви, Патриарха Кирилла.
Ну, опять же, мы можем вспомнить, хотя, конечно, то, что я сейчас буду говорить, это противоречие современным российским законам. В нацистской Германии тоже было вводилось арийское христианство. Многие священнослужители и высшие руководители самых разных церквей, они говорили о том, что христианство – это, в принципе, религия арийцев, она должна культивировать такие черты у верующих, как там воинственность, физическая мощь, непреклонность и так далее и тому подобное. к сожалению или к счастью, не слежу за проповедями современных пастырей Русской Православной Церкви, но из-за того, что они поддерживают эту войну, я могу сделать очень неутешительный вывод для себя.
Ну и в заключение, как всегда, информация, поднимающая настроение. Вот я сегодня специально для записи нашего подкаста надела футболку. Но сейчас вообще много футболок, которые можно уже заказать там и с Зеленским, и с какими-то символами, которые связаны с Украиной. А на моей футболке, ну, к сожалению, не могут наши слушатели увидеть, на моей футболке пёс-патрон. Это знаменитая вот эта украинская собачка, которая помогает с разминированием территорий. Так вот, пёс черниговских сапёров Патрон, помогающий обнаруживать взрывные устройства, получил на Каннском кинофестивале премию специальную. Это награда, которая вручается за связь между человечеством и собаками. Премию вручают лучшие собаки, снявшиеся в фильме участники кинофестиваля, обычно. Это неофициальная награда, она была основана еще 20 лет назад журналистом Тоби Роузом, вдохновленным его собственным французским фокстерьером. И проходит эта церемония ежегодно в предпоследний день работы Каннского фестиваля. Ну, конечно, пес-патрон сейчас очень занят, у него много работы, но вот заочно ему награду все-таки вручили.
Я как собачник и ты как собачница, естественно, не можем не приветствовать эту инициативу Каннского кинофестиваля. На мой взгляд, это очень хорошая новость.
Всячески приветствуем. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Я напомню, что вы слушали наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.